Именно разнообразие, именно изменчивость – это материал для эволюции. Если изменчивости нет, то и никаких изменений со временем тоже невозможно. Сравнивая человека с любыми социальными животными, хоть с крысами, хоть с шимпанзе, надо ожидать, что и у человека вообще-то к эмпатии должны быть способны оба пола. Если в каком-то обществе женщин не выпускают из дома, то все, что связано с ориентировкой в пространстве, у них будет развито очень слабо, за ненадобностью.
Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. Рада приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». И мы продолжаем исследовать мужской сезон. И я не могла на один из выпусков не позвать биолога. Ну, потому что, мне кажется, очень логичным, обсуждая то, как формируется природа, поговорить именно о природе полов, о природе формировании, о нашем мире, в котором мы живем, именно с биологической точки зрения, потому что вокруг этого ходит огромное количество стереотипов, огромное количество убеждений, лженаучной информации. И сегодня у меня в гостях Михаил Никитин, биолог. Мы с вами уже записывали чудесный выпуск в четвертом сезоне. Я очень рада видеть вас снова.
Прекрасно, я тоже очень рад вас видеть и надеюсь, что мы еще запишем с вами много подкастов.
Здорово, класс. Давайте попробуем начать. Я сегодня, знаете, как-то подготовилась с разных сторон, с разных вопросов, попытавшись собрать воедино какие-то предубеждения, которые я часто слышу в информационном поле от своих клиентов, у людей, которые ломают какие-то гендерные стереотипы. Вот, во-первых, почему у нас два пола, да, и в природе, и у мужчин, и у женщин?
Ой, это начинать надо издалека. Есть организмы, которые не делятся на два пола. Многие растения способны к бесполому размножению. Такие животные, как гидры или кораллы, размножаются почкованием, и им для этого не требуется два пола. Но и растения, и гидры, и кораллы сочетают бесполое размножение с половым. Половое размножение позволяет совместить в потомке гены от двух родителей, и это делает потомков более разнообразными. При бесполом размножении потомки получаются генетическими копиями родителей, ну, с точностью до случайных мутаций. При половом потомки получаются не такие, как каждый из родителей, и разные потомки отличаются друг от друга. Братья и сестры, они не однояйцевые близнецы, они не клоны друг друга, они все разные. И в изменчивом мире, когда условия могут измениться непредсказуемо, это выгодно. Хоть кто-нибудь да выживет. Есть несколько примеров из природы. Например, такая новозеландская пресноводная улитка Potamopyrgus antipodarum. В ее популяциях в Новой Зеландии там есть популяции, которые размножаются половым путем и состоят из самок и самцов, а есть популяции из одних самок, размножающихся партеногенезом. Это один из способов бесполого размножения, когда образуется яйцеклетка, как у самки при половом, но в этой яйцеклетке сразу двойной набор хромосом, и ей не нужен сперматозоид для дальнейшего развития. И при партеногенезе получаются из самок самки копии матери. Так вот, партеногенетические популяции этих улиток часто возникают вновь и довольно быстро, в течение там, десятков лет, исчезают, потому что их истребляют паразитические черви. При таком бесполом размножении улитки не могут достаточно быстро менять свою иммунную систему, чтобы перестраиваться, чтобы быть устойчивым к паразитам, а половые популяции успевают в этой гонке. Поэтому бесполые популяции достигают кратковременного успеха. Ну, там каждая самка может произвести вдвое больше самок, чем при половом размножении. Ей не надо производить самцов. Но в долгосрочной перспективе это приводит к проигрышу. Ближе к нам есть аналогичные примеры у кавказских ящериц рода Даревские. Там тоже есть бесполые популяции, размножающиеся партеногенезом и раздельно полые с самками и самцами. И при изучении их ДНК видно, что все бесполые популяции довольно молодые. Им не более там, 50 или 100 тысяч лет. А половые популяции существуют миллионы лет.
Если мы все-таки говорим про развитие человеческой природы.
Про развитие человеческой природы. Тут надо переходить от ящерок к млекопитающим, и конкретно приматам и так далее. Значит, я тут даже не буду касаться темы про гермафродитов, потому что есть животные, которые сочетают преимущество полового размножения с отсутствием деления на самцов и самок. Некоторые улитки и дождевые черви так делают. Но для млекопитающих это совсем не характерно. Ну, большинство животных действительно делят не только половые клетки на яйцеклетки и сперматозоиды, но и особи делятся на самцов и самок, чтобы одни производят яйцеклетки, другие – сперматозоиды. И у каждого животного, у каждой особи поэтому есть два родителя. Зачем это нужно? На самом деле это одна из самых больших загадок эволюционной биологии. Потому что выдвигалось много гипотез, но ни одна из них не дает универсального преимущества деления на самцов и самок, которое было бы актуально для всего живого мира, которое было бы актуально и для слонов и китов, и для микроскопических червячков. Угу. Животные слишком разные. Вообще в биологии главное слово, по-моему, это разнообразие, это изменчивость. Не бывает двух абсолютно одинаковых живых организмов. Даже там две бактериальные клетки, получившиеся при делении одной родительской, они все равно будут разными. Тем более два многоклеточных организма тоже неизбежно будут разными, даже если они однояйцевые близнецы. И в биологии не бывает поэтому универсальных законов. Почти из любого закона, там, какого-то правила в биологии всегда можно найти какие-то исключения. Поэтому в биологии нет единого определения, что такое биологический вид. Для растений, для бактерий, для животных определения видов будут отличаться, потому что у одних есть половое размножение, у других, как у бактерий, его нет и так далее.
Очень мне откликается ваша мысль про разнообразие, потому что если мы говорим про человеческие особенности, мы тоже очень сильно отличаемся друг от друга.
Есть разнообразие межвидовое, есть разнообразие внутривидовое. И именно разнообразие, именно изменчивость – это материал для эволюции. Если изменчивости нет, то и никаких изменений со временем тоже невозможно. Развитие тоже невозможно.
Если мы развернемся как раз-таки с точки зрения различий пока к мужчинам и женщинам. Там я потом бы хотела углубиться в тему мужчин, так как у нас сезон все-таки обязывает. Да. Но здесь затронуть именно различия между мужчиной и женщиной, между людьми с точки зрения биологии, потому что здесь огромное количество, опять же, стереотипов зарыто про отдельную мужскую природу, отдельно женскую природу.
О, вот это вот мужчины с Марса, женщины с Венеры.
Ой-ой-ой, да,
нет,
вообще
я авторитетно
очень не люблю.
Заявляю, что и мужчины, и женщины, они с планеты Земля, и что они один биологический вид. Они разные.
Да, эта фраза вызывает у меня боль. И
у меня тоже. Это ужасно совершенно. Тут можно сравнивать людей с разными другими млекопитающими и более далекими от нас животными, что совсем просто и что бросается в глаза и измеряется там метром. Самцы и самки обычно имеют немножко разные размеры. Это называется половой диморфизм. И у людей, и у тех млекопитающих, которые людям знакомы, там собаки, кошки, коровы, лошади, самцы немножко крупнее самок. Это не универсальное правило в природе. Есть масса животных, у которых, наоборот, самки крупнее самцов. Лягушки, бабочки, мухи, часть птиц, летучие мыши. И есть животные, у которых самки и самцы имеют практически одинаковые размеры. Это многие птицы. Вороны, чайки, ласточки, совы. Например, у многих видов сов самки и самцы неразличимы даже профессионалами-орнитологами. И сами они отличают друг друга только по песням в период размножения. То есть различия не обязаны быть. У части птиц их нет, но у многих других животных они есть. Кроме этого, там бывают различия по наличию разных украшений. Опять же, тут можно вспомнить кур, павлинов и фазанов, у которых самцы очень яркие и красочные, а самки серые и маскировочные. Бывают различия по, там, скажем, рога у оленей, только у самцов, а самки безрогие. Вот. То есть многие бывают различия, не относящиеся впрямую к размножению. Значит, почему у разных видов это настолько по-разному? Можно посмотреть, как работает естественный отбор. Разные животные размножаются очень по-разному. Одни откладывают яйца, у других есть беременность. Одни заботятся о потомстве, другие нет. И все это влияет на то, как родителям лучше поступать, чтобы оставить побольше потомства. Если у нас заботы о потомстве нет, если дело самки только отложить яйца в подходящее место и уйти, то тут большой размер для самки выгоден. Более крупная самка отложит больше яиц. Поэтому у таких животных, которые откладывают яйца и не заботятся о потомстве, самки чаще крупнее самцов. Будь то лягушки, будь то большинство насекомых. Для самца выгода быть крупнее зависит от более тонких вещей. Если самцы какими-нибудь драками друг с другом могут повысить свой шанс на спаривание с самками, то в таком виде самцы могут оказаться крупнее самок. Если этот способ для них оказывается бесполезен, то самцы скорее будут мельче самок. Вот у обычных лягушек наших, там травяная, озерная, прудовая, самцы меньше самок, потому что они размножаются сразу большими скоплениями в прудах весной, в весенних лужах, и защитить какой-то кусочек территории от других самцов один самец, конечно, может, но у самок нет никаких причин идти именно на его территорию, а не на соседнюю лужу. А вот есть в засушливых областях, где водоемы временные и маленькие, лягушки, у которых самцы действительно охраняют подходящую для нереста лужу, агрессивно выкидывают оттуда других самцов, и вот у этих видов лягушек самцы крупнее. В условиях жизни этого вида самцы путем активной конкуренции друг с другом могут повысить свой репродуктивный успех. Когда там есть какой-то ограниченный ресурс, который можно самцу попытаться монополизировать, и самка мимо этого ресурса не пройдет, тогда междусамцовые драки могут быть поддержаны естественным отбором. Это для животных, у которых нет заботы о потомстве. Но если мы берем птиц, если мы берем млекопитающих, если мы берем некоторых рыб, некоторых насекомых, типа пчел и муравьев, там появляется забота о потомстве, и это сильно меняет дело. Для заботы о потомстве размеры обычно не важны. Поэтому если заботой о потомстве занимается самка, а чаще всего это занимается самка, исключение есть только среди рыб, то самке уже не так критично иметь большие размеры. Крупная самка не лучше позаботится о детенышах, чем маленькая, скорее всего, ну, чем средняя. Поэтому у большинства млекопитающих самцы немножко крупнее самок. У птиц бывает по-разному. У птиц бывают виды, вот как те же куры, у которых самцы сильно крупнее самок. Бывают виды, как упомянутые совы, у которых они одного размера. Бывают, особенно среди хищных птиц, примеры, когда самцы маленькие, меньше самок. Особенно это сильно выражено у ястребов. Вот самые наши обычные ястребы, ястребы-перепелятники, которые в городских парках живут, на воробьев и голубей на помойках нападают, у них самец почти вдвое меньше самки. Среди млекопитающих тоже есть виды, у которых самец меньше самки, это большинство летучих мышей. И связано, видимо, это с тем, что ястребы и летучие мыши ловят добычу в воздухе. Ястребы птиц, летучие мыши насекомых. Им очень важна маневренность, им очень важно хорошо летать. И если самка пытается это совместить с беременностью, как у летучих мышей, или с развитием яйца, как у ястребов, то вот этот дополнительный вес будет ей довольно сильно портить маневренность. И выгоднее оказывается в целом быть побольше, чтобы яйцо не так сильно тянуло к земле. И даже с яйцом можно было бы летать. Поэтому получаются примеры среди птиц и млекопитающих. Их не очень много, но они есть. Вот ястребы, летучие мыши, еще некоторые птицы типа поморников, которые отбирают рыбу у чаек, им тоже маневренность в воздухе важна.
Если мы возвращаемся к людям, как мы здесь можем описать, да, какую-то общую нашу видовую особенность?
У людей самцы немножко крупнее самок, но у них нет каких-то ярко выраженных украшений типа оленьих рогов или павлиньего хвоста. Более того, даже по сравнению с нашими близкими родственниками, шимпанзе и гориллами, половой диморфизм у людей слабее. По скелету шимпанзе пол определяется однозначно, потому что у самцов шимпанзе большие выступающие клыки, а у самок их нет. По скелету горилл еще проще, потому что у горилл самцы вдвое крупнее самок. У людей и разница в размерах между полами небольшая, и таких четких признаков, как торчащие клыки, тоже ни у одного пола нет. И это, кстати, привело к сюрпризу для археологов, которые пытались по захоронениям древних людей определить, кто там лежит, мужчина или женщина, и часто им приходилось ориентироваться, на самом деле, на погребальный инвентарь. И, например, если захоронение с оружием, писали, значит, мужчина. А потом анализ ископаемой ДНК из этих костей показал, что не все так просто. И в некоторых археологических культурах до 20% захоронений с оружием – это женщины. Так, например, у скифов, у сарматов, в некоторых захоронениях викингов. То есть по скелету определить это у людей нельзя, у обезьян можно.
Меня эта точка очень сильно радует, потому что она, ну как просто факт-чекинг такой, разбивает огромное количество стереотипов история с долженствованием, где огромное количество, да, какого-то внешнего самоопределения или каких-то требований, да, или ощущения, каким должен быть мужчина или какой должен быть женщина, разбивается просто о факт. Мы можем быть очень сильно разные. Бывает, что женщины больше мужчин, бывает, что мужчины больше женщин.
Да, в среднем, конечно, мужчины несколько выше женщин ростом. Но если вы встретите женскую баскетбольную сборную, то в этой выборке это правило работать не будет.
Да, и мысль моя здесь как раз-таки в том, что это дает нам как раз-таки свободу. Свободу увидеть вот то, про что вы в самом начале сказали, про многообразие. Мы очень часто попадаем в некоторое такое тоннельное мышление, тоннельное восприятие, которое нам мешает строить более индивидуально, да, с принятием каких-то особенностей друг друга отношения.
Угу.
Вы сегодня за свою вотчину отвечаете, я за свою.
Да. Ой, про разнообразие построения отношений я, наверное, еще на 3 подкаста могу поговорить.
Может быть, сегодня у нас тоже что-то случится. Mm-hmm. Если все-таки мы говорим про биологические особенности, можем ли мы затронуть вот какой вопрос? Опять же, пойду от стереотипов. Часто можно услышать информацию про мужской мозг, про женский мозг. Какие у нас отличия с точки зрения строения и организации мозга между мужчиной и женщиной?
Значит, про мозг. Во-первых, когда людям, незнакомым с нейробиологией, рассказываешь про эти темы, у них часто бывает такое неосознаваемое, непроговариваемое мнение, что структура мозга записана в генах. И как оно записано, так и вырастет. Это неправда. Во-первых, генов просто слишком мало, чтобы описать строение мозга. У нас несколько десятков миллиардов нервных клеток в мозге, каждая из которых соединяется, ну, в среднем примерно с 1000 других клеток. То есть, чтобы просто пронумеровать эти триллионы соединений и какая клетка присоединяется к какой, там можно по теории информации посчитать, сколько гигабайт эта запись займет, так вот, она получается примерно в 1000 раз больше, чем буквенная запись нашего генома. Наш геном — это не так много, это около 3 гигабайт, меньше одного DVD-диска.
Угу.
Более того, геном человека и геном мышки примерно одного размера. При этом нервных клеток у человека почти в 1000 раз больше, и соединений между ними, соответственно, больше. То есть вот эти дополнительные соединения в мозге, которых нет у мышки, но есть у нас, они явно не в геноме записаны. Наконец, есть просто прямые эксперименты, показывающие, что связи между клетками в мозге очень изменчивые. Например, когда в мозг мышки живой заглянули с помощью двухфотонного микроскопа, это совершенно крышесносная технология, оказалось, что за 2 суток половина связей между нейронами исчезает и появляются новые, другие, в других местах. Есть эксперименты по развитию нервной системы самых разных животных, от улиток до котят, в которых получается, что если животному ограничить доступ к информации от органов чувств, то это приводит к сильным нарушениям развития соответствующих отделов мозга. Например, если котят выращивать в полной темноте первые 2 недели после рождения, то у них случается очень сильное нарушение затылочной коры, обрабатывающей информацию от глаз. И такие котята получаются полуслепыми. Только к году или к 2 их зрение восстанавливается до более-менее нижнего предела кошачьей нормы.
Хорошо, мы затронули вопрос, что гены не определяют развитие мозга.
Мозг очень пластичен, строение мозга определяется самыми разными внешними условиями. Более того, для человека эта пластичность продолжается и во взрослом возрасте, а не только в раннем детстве, как для большинства животных. Были очень красивые исследования мозга лондонских таксистов. У них очень специфичная работа, чтобы получить лицензию на водителя такси в Лондоне, надо сдавать очень серьезный экзамен на знание географии Лондона, всех районов и улиц наизусть, чтобы работать таксистом без навигатора. Без этого вас там просто к этой работе не допустят. То есть мозг лондонских таксистов очень сильно натренирован на пространственную ориентировку. И там, если изучать их мозг вживую при помощи там магнитно-резонансной томографии, например, то видно, что отделы, связанные с пространственным мышлением, у них там в несколько раз больше, чем у среднего человека. То есть, условно, мозг таксиста от мозга гитариста по строению отличается. Мозг 2 взрослых людей. Отличался ли у них мозг до того, как они выбрали эту профессию? Отличался ли у них мозг, когда они были 5-летними детьми? Вот это очень хорошие вопросы, на которые нет ответа. А поскольку женщины и мужчины ведут в большинстве обществ все-таки немножко разный образ жизни, у них разные занятия, то из-за этого, естественно, и мозги у них становятся немножко разными, даже если исходно были одинаковыми. Условно, если в каком-то обществе женщин не выпускают из дома, то все, что связано с ориентировкой в пространстве, у них будет развито очень слабо, за ненадобностью.
Если мы говорим какой-то общий культурный пласт, да, какие здесь могут быть различия? Вот мне как раз-таки интересно, как те или иные социальные нормы воспитания, как вы, например, сейчас сказали, выпускают женщину, да, из дома или нет, могут еще откладываться на различиях между нами.
Так, общекультурные – это вы имеете в виду общие для всех человеческих культур?
Я имею в виду какие-то характерные с точки зрения культуры на той или иной местности. То есть вы сейчас условно затронули страны, где, ну, будем называть вещи своими именами, женские права ущемляются. Женщина как-то ограничивается в свободе передвижения, да, и вот в той самой ориентировке на местность. Какие еще социальные нормы, правила поведения могут влиять на развитие мозга и у мужчин, и у женщин?
Социальные нормы, правила поведения. Ну, могут влиять или влияют? Потому что тут можно понастроить очень много гипотез, но, к сожалению, тут очень мало экспериментальных данных. Очень мало. Вот про таксистов это был почти единственный достоверный, такой надежно показанный пример. Все остальные примеры, которые можно вспомнить, там гораздо меньше была выборка испытуемых, меньше, соответственно, статистики, меньше надежность. То есть могут влиять, но, к сожалению, я прямых таких экспериментов, описанных в литературе научной, не встречал. И понимаю, что их просто технически очень сложно поставить, подобрать достаточную выборку. Хотя если без современных методов типа магнитно-резонансной томографии, можно вспомнить исследование советского нейробиолога Лурии в Узбекистане в 30-е годы. Это была очень интересная работа. Они исследовали, например, зрительные иллюзии, обманы зрения и другие внешние стороны работы мозга у разных людей, мужчин и женщин. И важно то, что конкретно там и тогда одновременно они могли изучать женщин, которые вели там традиционный образ жизни, почти не выходя из женской половины дома, и женщин из исходно той же культуры, и часто даже того же возраста, которые уже успели походить в советскую школу, научились читать, получили там какую-то работу, получили зарплату и свои деньги, и могли условно не зависеть от мужа, и для них не было там обязательно мечтать выйти замуж. И оказалось, что разница между ними очень большая, что женщины, запертые в женской половине дома, кажется, и чикари, что ли, там употреблялось название, у них нет многих зрительных иллюзий, характерных для мужчин и женщин в европейской культуре, и которые также есть у узбечек, получивших образование и грамотных. И чикари совершенно по-другому называли цвета. То есть, хотя в узбекском языке вполне есть там цветовые прилагательные, такие как красный, синий и зеленый, они почему-то предпочитали использовать не их, а называть цвета по аналогии. Цвет закатного неба, цвет спелого винограда, цвет фисташки. Хотя они знали, как еще можно называть цвета абстрактными, прилагательными, но они явно предпочитали пользоваться конкретными сравнениями.
Но здесь как раз-таки напрашивается такой вывод, то, почему нам важно равноправие, то, почему нам человеку, да, я здесь буду говорить не только мужчин и женщин, а в целом человеку важна образованность и важно какой-то, да, доступ к развитию мозга в том числе, для того, чтобы наш мир в этой точке строил больше контактов, потому что, закладывая разные социальные нормы воспитания, банально выпуская или не выпуская девочек, мы действительно в конечном итоге формируем огромную дельту, которая между собой не дает нам возможность строить свободные отношения, безопасный какой-то мир.
Я бы это сформулировал немножко по-другому. Есть такая вещь, как эмпатия, когда мы можем воспринимать там чувства другого человека как свои. И для того, чтобы эмпатия работала, другой человек не должен слишком уж явно радикально отличаться от нас. То есть, условно, если мы видим человека, который спокойно делает те вещи, которые для нас были бы глубоко отвратительны или опасны, или немыслимы, то сопереживать ему резко становится труднее, да? Он сразу кажется каким-то инопланетянином, что вот если он делает то, что для меня совершенно немыслимо, даже не потому, что страшно, а почему-то другому. Наверное, у него все внутри другое, наверное, он чувствует себя как-то по-другому. И как мне его понять? Вот история про мужчины с Марса, женщины с Венеры – это как раз социальная норма, которая не позволяет мужчинам и женщинам проявлять эмпатию друг к другу. Которая представляет, показывает их друг другу более разными, чем они есть на самом деле. К этому же примыкает миф о том, что женщины в эмпатию умеют, а мужчины нет. И пытаются это связать с тем, что эмпатия нужна для понимания, что нужно маленькому ребенку, чтобы его адекватно воспитывать. Так вот, у всех млекопитающих есть маленькие беспомощные детеныши, о которых надо заботиться. При этом среди млекопитающих есть виды, у которых эмпатию найти не удается, какие-нибудь медведи или хорьки, но они при этом своих детенышей выращивают. А есть виды социальных животных, обезьяны, дельфины, собаки, крысы, у которых эмпатия есть. И в экспериментах вот на этих животных видно, что к эмпатии способны оба пола примерно в равной степени. А у крыс самцы даже более эмпатичны, чем самки. Поэтому, сравнивая человека с любыми социальными животными, хоть с крысами, хоть с шимпанзе, надо ожидать, что и у человека вообще-то к эмпатии должны быть способны оба пола.
Вот эта точка меня и заботит больше всего в исследовании этого сезона с разными специалистами и с героями, которые приходят ко мне, потому что у меня этот сезон негласно называется «Про мужчин, умеющих чувствовать и любить». И здесь это как раз-таки та составляющая, которая... Если мы говорим про какие-то стереотипы воспитания и развития, напротив, выкорчевывается из мальчиков нельзя. Чувствовать нельзя, слабым быть нельзя, эмпатию проявлять нельзя, должен быть мужественным и сдержанным. И мне как раз-таки очень ценно, что мы сейчас можем говорить о том, что если мы прикладываем усилия, сохраняя единство, равнозначность подходу к образованию, равнозначность каких-то прав и свобод. У нас есть возможность проявлять больше как раз-таки сочувствия, эмпатии друг к другу.
Насчет сдержанности эмоций – это какая-то очень странная идея, что какой-то один пол должен сдерживать эмоции, неважно какой.
Я с вами вообще-то очень согласна, но это не отменяет стереотипов, которые есть.
Историю и литературные источники, хорошо, но откройте там «Илиаду» и «Одиссею», и герои этих произведений, мужчины, занимающиеся по жизни, простите, войной и разбоем, рыдают над убитыми товарищами, как заправские эмо. Почитайте «Клевалу», совсем другая культура, но тоже героический эпос, герои которого мужчины тоже очень даже открыто проявляют эмоции. То есть идея про то, что эмоции вообще надо сдерживать, она, во-первых, далеко не во всех культурах была. Во-вторых, даже вот в нашей европейской она была не всегда. Можно там почитать «Песнь о Роланде», это, по-моему, 8 или 9 век, что-то такого времени. И там этот рыцарь Роланд тоже очень много, долго и качественно рыдает. У него есть на это серьезный повод, но у него нет идеи, что эти эмоции надо сдерживать. И никому из окружающих не приходит в голову его за это стыдить. Это тоже европейская культура, просто 12 столетий назад.
Угу. Но как-то мы подошли к сегодняшнему дню, где не было пока еще ни одного интервью с героями, с мужчинами, солидными, реализовавшимися, которые там, не знаю, занимаются психотерапией, которые бы не рассказывали о том, какое количество сорняков они из своего сознания выкорчевывали, прежде чем разрешить себе проявлять эмоции.
Да, догадываюсь.
Вы же как мужчина, в общем-то, в этом же мире росли. Или как-то он вас меньше коснулся?
Ох, тут сложно. Как-то так получилось, что из своих родителей я почему-то сильнее ассоциировал себя с матерью, чем с отцом. Но к проявлению эмоций это особого отношения не имеет, потому что у меня оба родители эмоционально сдержанные. Но, может быть, это как-то позволило мне не очень примерять на себя то, что должны делать все мужчины. Может быть, дело в том, что у меня там был перед глазами пример дяди по материнской линии, который как раз очень пытался соответствовать стереотипам, каким должен быть мужчина. В результате уже к моему рождению у него был алкоголизм, и он как раз сел за грабеж. Ну и как-то вот меня его образ жизни совсем не привлекал.
Как вы отстраивали тогда свою идентичность и самоопределение? И насколько как раз-таки ваша профессия помогла вам в этом?
Ой, это очень интересно. Значит, у меня, я уж даже не могу сказать, наверное, почему, но как-то очень давно, годам к 10 точно, если не раньше, было четкое понимание, что я в статистическую норму не попадаю никаким образом, что мерки среднего мальчика, среднего мужчины для меня примерно как седло для коровы, если не хуже. и при попытке им соответствовать я буду очень несчастен и умру. У меня долго был уклон в другую сторону. Я считал себя плюс-минус монстром, и в юности была обратная связь, которая это подтверждала. И приходилось, конечно, как-то учиться саморегуляции больше, наверное, чем это обычно делают мужчины, и не так, как это обычно делают. То есть задавить это в себе, ну, попробуйте вулкан задавить. Это безнадежно. Можно только перенаправить. Можно перенаправить, можно предотвратить. Можно подстилать соломку заранее. То есть люди, которые там познакомились со мной в последние 5 или 10 лет, говорят, что я какой-то удивительно спокойный и уравновешенный. Ну, что я могу сказать? Ну, это на самом деле комплимент моему психотерапевту, а потом еще психиатру, который подобрал хорошую схему.
Куда был перенаправлен вулкан?
Ох, с перенаправлением вулкана, ну, это была долгая история. Сначала я там рвал газеты вместо того, чтобы рвать людей. Потом оказалось, что если достаточно регулярно и большие аэробные физические нагрузки давать там типа на велосипеде кататься, на лыжах, плавание, вот что-то такое, то фоновая агрессивность снижается. Что если я там буду, накоплю достаточно мышечную усталость, то я успокаиваюсь. Был еще один способ, который, к сожалению, нельзя применять регулярно. В какой-то момент, значит, мне пришла в голову идея пойти на донорский пункт сдать кровь. Вот после сдачи донорской крови мне 3 дня было так хорошо. Так хорошо. Если бы кровь можно было сдавать чаще, чем раз в 2 года, я бы, наверное, на это подсел, как другие на наркотики подсаживаются. Так спокойно было.
Вы сейчас в своей истории очень важный вопрос поднимаете. Действительно, есть такое, опять же, предубеждение, может быть, оно не предубеждение, что у мужчины за счет как раз-таки гормонального фона и строения мозга кто-то, знаете, я сейчас так буду представлять, олицетворять стереотипный мир. Агрессия как-то особенным образом протекает, и что женщина, вот как раз-таки есть обратный стереотип, женщина не должна быть агрессивной, а мужчине это как-то, как будто бы по природе более простительно. Можете с научной точки зрения развенчать?
Что там кому по природе более простительно? Так, извините, но никакое по природе не делает простительными уголовные преступления. Начнем с этого.
И вот здесь мы затрагиваем разницу между агрессивным поведением и чувством вообще злости, да, да. И там гнева.
Чувствовать и делать – это 2 большие разницы.
Это правда.
Если бы я делал все, что чувствовал, я бы сидел не здесь с вами, а на пожизненном заключении наверняка.
Честно.
Вот. Угу. С одной стороны, конечно, последние 1000 лет общество поддерживали агрессивность мужчин, потому что с тех пор, как у людей появилось скотоводство и сельское хозяйство, у них стало много еды, они стали сильнее друг с другом конкурировать за территорию и часто решать эти вопросы с конкуренцией войнами. Поэтому то общество, которое не могло выставить достаточно воинов, рисковало исчезнуть. С другой стороны, так было не всегда в человеческой истории. Например, при изучении, по-моему, племени Хадза, это охотники-собиратели из Восточной Африки, из Восточной, там, Эфиопии, у них слово «убийство» в языке есть, но оно такое редкое и малоупотребляемое, им вообще не очень приходит в голову, зачем убивать другого человека, хоть из своего племени, хоть из чужого. То есть разные племена охотников-собирателей в этом отношении отличаются, но в целом есть впечатление, что они гораздо менее конфликтные были, чем земледельцы и скотоводы, более близкие к нам.
Мы опять с вами подходим к тому, что это не про биологию различий, как нам часто внушают. Это скорее про историческое течение, про социальное какое-то воспитание.
Социальное течение, устройство общества. То есть те там 10 тысяч лет, что существует скотоводство и земледелие, и большие человеческие общества, для эволюции это ничтожно мало. Приспособить наши мозги к этому у нее времени не было. То есть некоторые генетические изменения за эти 10 тысяч лет случились, например, способность переваривать молоко во взрослом возрасте, лактозотолерантность. Но и то она не у всего человечества есть. Оно независимо распространилось, 3 разных мутации из Северной Африки, из Европы и из Индии. Из тех мест, где давно домашнили коров и стали пить их молоко. А условно монголы, хотя они там 2000 лет как скотоводы, у них этой мутации нет. Они пьют только кислое молоко.
Тогда мы подходим вот к какой общей, но важной теме. А какой нам мозг тогда сегодня достался, когда вы говорите, да, вот для того, чтобы эволюционно здесь мозг перенастроился, недостаточно времени прошло. Вот с какой прошивкой мы живем
нам
сейчас?
Нам досталась генетическая основа более-менее та же, что от охотников-собирателей. Она там могла чуть-чуть самые острые углы пообтесаться за те тысячи лет, что наши предки занимались земледелием, но очень немного. А вот те условия среды, в которых наш мозг растет, они, конечно, изменились очень сильно. Поэтому на общей генетической основе с охотниками и собирателями взрослый мозг вырастает другой. То есть у нас с вами при жизни, там даже не только в городе, даже и в деревне, контактов с другими людьми гораздо больше, чем было у охотников-собирателей. И эксперименты на животных, начиная с мышей, показывают, что избыток социальных контактов, он в среднем повышает агрессивность.
То есть мы как раз-таки можем делать из этого вывод, что некоторая изоляция, да, от социальной среды лишает человека, ну, во-первых, развития, а во-вторых, эмоциональной стабильности.
Да. И при малой плотности человеческих контактов, когда людей мало, люди гораздо более склонны помогать друг другу, даже помогать незнакомым людям. Условно, если вы выйдете там рядом с Москвой на трассу, поднимете вот так руку, у вас далеко не первая машина остановится. А если остановится, вполне вероятно, что для водителя будет важно, что вы женщина. А если бы мужчина поднимал руку, его никогда бы не подвезли. На федеральной трассе Колыма, условно, ты поднимаешь руку, и как бы ты страшно ты не выглядел, если не первая, то вторая машина точно остановится.
Если мы вернемся к нашим отличиям, можем ли мы говорить о каких-то генетических предрасположенностях и заболеваниях, которые отличаются у мужчин и женщин?
Генетические предрасположенности некоторые есть. Ну, тут мы должны коснуться темы генетического определения пола. Все, наверное, слышали про X и Y хромосомы, что у женщин 2 X, у мужчин X и Y. Опять же, как в биологии, тут есть изменчивость. Во-первых, есть изменчивость межвидовая, далеко не у всех животных такая система. У птиц, например, система обратная. У птиц самцы имеют 2 одинаковых хромосомы, а самки 2 разных. Есть животные, которые определяют пол вообще без хромосом, как крокодилы и черепахи. У них пол определяется температурой развития яйца. Но у млекопитающих XY. Значит, Y-хромосома довольно маленькая, на ней нет большинства тех генов, которые есть на X-хромосоме. Поэтому с X-хромосомными генами у мужчин получается не очень хорошая история. Они в одном экземпляре. Гены других хромосом в 2 экземплярах, все остальные хромосомы по парам. Гены X-хромосом у женщин в 2 экземплярах, 2 X-хромосомы есть. А вот гены X-хромосомы у мужчин многие остаются в количестве 1 штука, поэтому если именно эта 1 штука имеет какую-то мутацию, она у мужчины проявится. Поэтому такие болезни, как гемофилия, несвертываемость крови и дальтонизм, нарушение восприятия цветов, они почти исключительно мужские. Они связаны с мутациями в X-хромосоме. Они передаются поэтому по женской линии, но поражают почти исключительно мужчин. С другой стороны, есть менее очевидные болезни, которые поражают с большим избытком женщин. Например, это группа аутоиммунных болезней. Красная волчанка, рассеянный склероз, ревматоидный артрит. Они поражают женщин там в 6, 8 или 10 раз чаще, чем мужчин. Вот с чем это связано, не очень понятно. Казалось бы, это не имеет отношения к половым органам, но на самом деле некоторую связь можно проследить. Потому что беременность – это очень странное состояние с точки зрения иммунной системы. Это контакт очень близкий, почти крови с кровью, генетически другого организма, плода. То есть обычно это приводит такой контакт с генетически другим организмом к отторжению. Ну, отторгаются пересаженные органы от другого человека в среднем, если там не подбирать очень хитро генетически совместимого донора. Но при беременности обычно этого не происходит, то есть у иммунной системы есть какой-то выключатель, что в случае беременности, в случае, если это плод, общение с которым идет через плаценту, то на него иммунный ответ не развивается. Иногда этот выключатель ломается, и тогда получаются выкидыши, некоторые формы токсикозов и так далее. Но большинство беременностей иммунная система пропускает. А иммунной системе мужчин этот выключатель, в принципе, не нужен. То есть более тонкое, более сложное управление иммунной системой у женщин больше мест, где оно может сломаться. Поэтому, возможно, и аутоиммунные заболевания, вот эти вот три и некоторые другие, они в основном женские. И если брать не людей, а мышей, у них примерно то же. То есть на лабораторных мышах, если на них моделировать эти аутоиммунные заболевания, тоже самки подвержены им гораздо больше, чем самцы. Есть еще интересная история про внутривидовую изменчивость, про то, что половые хромосомы, они не всегда бывают XXXY, бывают и другие варианты. Бывает, когда этих хромосом 3. 3Х, 2Х, 1Y, 1Х или 2Y. Бывают еще более тонкие мутации, когда при хромосомном наборе XY получается женщина, хотя обычно у нее проблемы с плодовитостью, или при хромосомном наборе XX получается мужчина, тоже с проблемами с плодовитостью. И вот некоторые из этих состояний, они очень сильно ставят под вопрос, а что вообще считать полом? Например, есть такое заболевание, синдром нечувствительности к андрогенам, когда сломан ген, кодирующий рецептор к тестостерону, к мужскому половому гормону. В результате клетки организма не могут узнать, что вокруг в крови есть тестостерон. И в результате развитие организма внешне идет по женскому типу. То есть, когда рождается ребенок с таким заболеванием, в роддоме его записывают как девочку, и ни у кого это не вызывает никаких подозрений. А вот потом, годам к 14-15, сомнения появляются, потому что грудь не растет, месячные начинаются, волосы на теле не растут. И вот когда такая девочка попадает к врачам, выясняется, что в крови у нее тестостерон, в клетках хромосомы XY, в брюшной полости вместо яичников семенники, а матки просто нет. И влагалище заканчивается тупиком. То есть снаружи женщина, внутри больше похожа на мужчину. Такие люди бесплодные, они не могут производить ни сперматозоидов, ни яйцеклеток. Но есть еще очень забавное совпадение, что людей вот с этим заболеванием необычно много, знаете, в какой профессии? Манекенщицы. Они почему-то по текущим стандартам красоты очень хорошо в них попадают. Это к вопросу об эволюционной обоснованности стандартов красоты, в котором лучше всего соответствуют бесплодные люди.
Но мы сейчас действительно говорим не про такую некоторую телесную усредненность, которая действительно очень сложно дает нам возможность понять, кто перед нами.
Вот поэтому в медицине различают хромосомный пол, гонадный пол, то есть семенники или яичники, и то, что называется акушерский пол, тот, который ставят в роддоме по внешнему виду половых органов. И в норме они, конечно, все три совпадают, но медицина работает не только с нормой, медицина должна учитывать все варианты. Поэтому в медицине различаются эти три пола, и они могут не совпадать.
Мы с вами в эту точку зашли через как раз-таки то, что вы говорите, да, нам для того, чтобы ответить на вопрос, какие еще есть там предрасположенности и отличия там, в заболеваниях, да, первично нужно дать ответ на что такое пол, как он формируется, что происходит. Если вернуться к вопросу назад.
Ну вот если брать условно 95% случаев, когда нет разночтений между разными критериями пола, то вот это я уже сказал про проблемы, связанные с одной из хромосомой у мужчины, про аутоиммунные заболевания у женщин. А вот те проценты и доли процентов, которые попадают в все остальные варианты определения пола, не являющиеся ни стандартными мужчинами, ни стандартными женщинами, вот про это можно говорить целый отдельный подкаст.
Тогда я предлагаю вот к какому вопросу вернуться. Мне бы хотелось еще попробовать затронуть связь биологических наших особенностей и поведенческого какого-то компонента, потому что тоже очень часто я натыкаюсь на стереотипы, когда говорят, ну, все понятно, ты просто женщина, поэтому ты, не знаю, истеричка, поэтому вот у тебя гормоны бушуют, твоя такая вот изменчивость и твои эмоции какие-то особенные.
Мне как-то попадался очень забавный текст японского автора начала 20 века. Он там пишет про корейцев. И он там корейцев называет ленивыми. Соответствует ли это тем стереотипам про корейцев, которые существуют в наше время, как вы думаете?
Нет.
Я делал такой тест, я убирал из этого текста все прямые обозначения национальности и мест, И предлагал людям, вместо там японца говорил группа людей А, вместо корейцев группа людей Б. И предлагал разным знакомым угадать, кто про кого это писал.
Кого выбирали?
Я встречал варианты, что это писали турки про армян, что это писали антисемиты про евреев, что это писал белый про негров. В общем, красота в глазах смотрящего, да? Если убрать прямые обозначения, то текст, написанный с точки зрения члена угнетающей группы про членов угнетаемой группы, а конкретно в начале 20 века Корея была оккупирована Японией, и статус корейцев был очень-очень низким. То есть они там были людьми не второго, а там третьего-четвертого сорта считались по сравнению с японцами. А с точки зрения представителя угнетающей группы всегда будет выглядеть примерно так же. Всегда будет казаться, что вот эти вот, они такие, не такие, ленивые, эмоционально незрелые, склонные к истерикам, инфантильные. И, в общем, там будет похожий набор характеристик, про какое бы мы угнетение ни говорили. Тот конкретный текст был про угнетение по национальному признаку, но к угнетениям по другим признакам это тоже относится. Поэтому, если говорят там, что женщины истеричные, надо посмотреть, с какой позиции это говорят и кто говорит. И ничего хорошего про позицию этого человека такие слова не говорят. Ну а на тему сдержанности и аккуратности есть статистика страховых компаний по, значит, страхованию автомобилей.
Да.
Которая
я
показывает,
очень люблю
что
эту историю. Да. Если
женщин
страховка...
аварий меньше, поэтому да. Страховка для них дешевле.
Да.
Страховые компании за это отвечают своими деньгами.
Это вот удивительный парадокс, который существует в нашем таком социальном сознании. С одной стороны, женщины действительно как-то, если попадают в аварии, опять же, статистика нам говорит, что аварии это более легкого характера, с меньшим количеством повреждений, поэтому здесь идет какое-то одобрение за то, какое количество каких-то пренебрежительных стереотипов о женщинах за рулем. При этом же единомоментно существует. Это какой-то вопрос несправедливости.
Это стереотипы. Они имеют очень слабое отношение к реальности. Ну, точнее, как с любыми стереотипами, бывают люди, которые умеют им соответствовать и получать из этого выгоду. Но сколько таких людей? Немного их.
Я бы тогда хотела вернуться вот к какой мысли. Я понимаю, что это достаточно большой промежуток времени, и, может быть, мы сегодня не в полной мере его сможем разобрать. Но, вспоминая, когда вы говорили про захоронение, про скелеты, про то, что с точки зрения как раз-таки скелета человека не всегда есть возможность сказать наверняка, да, без глубокого исследования, чей этот скелет, только вооруженным взглядом мужчин и женщин, и что огромное количество захоронений, которые просто по атрибутике считались мужскими, оказались женскими. Что, в общем и целом, статистика говорит о том, что в те времена женщины были действительно достаточно проявленные, с какими-то соразмерными...
Зависит от. Далеко не все женщины, естественно, этим занимались.
Да, я понимаю. Ну, процент, который вы называли, 20-30%,
ну,
он
ну,
все равно...
Ну, не 30, ну, 20, ну, 15, скорее.
Хорошо.
То есть это значимое количество, но не большинство все-таки.
Хорошо, даже 15-20% – это все равно не та же картина, которую мы имели, например, 3 или 2 столетия назад с точки зрения
конечно,
женских свобод. Как развивалась природа человека... Почему мы в какой-то момент зашли в точку, где один пол стал гонимым другим?
Ну, разные человеческие культуры заходили в эти точки много раз и, наверное, даже независимо. Если почитать на эту тему древних греков и древних римлян, то там угнетение женщин гораздо сильнее, чем в Европе даже и XIX века. То есть у древних греков вполне были мужчины, которые писали на полном серьезе, что женщина – это одна из разновидностей домашнего скота, которая производит там ну, не шерсть, не молоко, а наследник. Да, из этого были интересные следствия про то, что там настоящая любовь возможна только между мужчинами, например. Но до таких глубин мизогинии все-таки в последние 2 столетия человечество не падало.
Вопрос «как и почему?» все равно остается актуальным.
Как и почему? Тут, конечно, надо социальных историков спрашивать, а не меня, биолога, но каких-то примеров я могу накидать. Например, конкретно в Европе положение женщин сильно ухудшилось в конце 18-го, начале 19 века, и связано это было с буржуазными революциями и с кодексом Наполеона, и похожими на него сводами законов, принятыми в большинстве других европейских стран. То есть по этим кодексам замужняя женщина потеряла право на распоряжение имуществом. Все имущество, которое у нее было до свадьбы, становилось имуществом мужа. Кстати, в России аналога кодекса Наполеона не было, и в России 19 века вполне у замужних женщин свое имущество было, и есть там на эту тему исследования достаточно про купчих и дворянок. И это приводило к очень сложным потом судебным делам о наследовании, когда есть наследство по мужской линии, наследство по женской линии, и делить их оба детям гораздо сложнее, чем когда наследство только по мужской линии. В феодальные времена прав у женщин в той же Европе было больше, чем в XIX веке, по сравнению с мужчинами. Это, правда, накладывалось на два других угнетения очень сильных. Во-первых, по сословному признаку, что крестьяне по сравнению с феодалами были довольно бесправны. Во-вторых, в пределах одного сословия еще по возрасту, особенно среди крестьян. То есть это очень редко сейчас вспоминают, но если почитать источники, и литературные, и почитать этнографию про там, те места, где этнографы это еще живьем застали, как в Северной России в XIX веке, то младшие мужчины и женщины были очень сильно бесправными по сравнению с отцом и матерью семейства. И насколько я там читал описание сватовства в той же Архангельской губернии в XIX веке, это выглядело не то, как жених выбирает невесту, это выглядело как... Это самая свекровь выбирает себе работницу бесплатную. И даже женатый мужчина, даже с детьми, вынужден был полностью подчиняться там главе семейства, пока глава семейства не умрет или не впадет в маразм. То есть, условно, там 30-летний мужик с тремя детьми должен был терпеть подзатыльники от своего отца или дяди.
Но мы сейчас говорим о том, что, условно, угнетение как феномен, в принципе, существует в природе человека, в социальной природе
да.
человека.
Люди по каким только признакам друг друга не угнетают,
да.
к сожалению.
И что это угнетение переходит и с мужчин на женщин, и с младших на старших, и с одной нации на другой нации. Это просто как часть течения и развития, в том числе нашего. Осмыслить, я имею в виду, вот эту вот историю, как мы угнетаем, и да, как-то...
Очень хороший вопрос. Понимаете, у охотников-собирателей такого угнетения практически нет. У них сообщества более-менее эгалитарные. То есть угнетение появляется с увеличением численности сообщества и появлением имущества. То есть я, конечно, сильно упрощаю, но эта мысль совершенно не новая. По-моему, она еще у Энгельса была больше 100 лет назад, происхождение семьи, частной собственности и государства. И хотя там некоторые мелкие дополнения к этому есть, есть там примеры охотников-собирателей с угнетением, но они, судя по всему, этому научились у своих соседей-земледельцев уже потом.
Хорошо. Тогда, если мы возвращаемся именно к отличиям мужчин и женщин, да, и к тому, что вы говорите, да, это течение отличалось там, от региона к региону, да, взаимодействие отличалось от региона к региону. Можем ли мы сейчас переместиться на нашу территорию, да, на территорию, не знаю, постсоветского пространства, европейской части России? Как вам кажется, отголосками чего являются сейчас текущие наши стереотипы между мужчинами и женщинами?
Так, а озвучить можете, что вы считаете текущими стереотипами? Потому что стереотипы довольно противоречивы. И там в разных общественных слоях они будут немножко разными.
Ну, давайте я пойду по тому, что я слышу от героев.
Давайте.
Вот как раз-таки это классическая история. Женщина — это хранительница очага, мужчина — это сила, добытчик, стойкость. А мужчина не имеет права проявлять, с одной стороны, слабость, мужчина не имеет права. Женщина как раз-таки напротив, да, это какое-то существо сверхэмоциональное, и как будто бы рациональная часть составляющей женщине не свойственна. И если мы посмотрим на такую среднюю температуру по больнице, которую приносят герои, это часто действительно звучит история, что мы как будто бы настолько сильно отличаемся, что вообще удивительно, как мы друг с другом существуем, строим отношения и живем.
Смотрите, я могу представить, какой образ жизни, которому эти стереотипы более-менее соответствуют. То есть, если мужчина, например, кадровый военный в государстве типа, там, хоть СССР, хоть Российской империи, и его могут в любой момент командиры услать за 3-9 земель, и у него поэтому лежит собранный тревожный чемоданчик. При таком образе жизни, естественно, мужчине сложно сильно привязываться к детям и сильно много вкладываться в их воспитание. И лучшее, что он может сделать для семьи, это действительно приносить много денег или каких-то других ценностей, чтобы уже жена, рулящая домом, на это все хорошо обеспечила. Но обратите внимание, стереотип про то, что женщины гиперэмоциональные и у них нет рационального мышления, он сюда как раз не прикладывается совершенно.
Вообще.
Если муж пропадает по командировкам, простите, кто будет рационально принимать решения о образовании детей, ремонте квартиры, об отдыхе детям и себе?
Ну, собственно,
и так далее.
Все то, что мы сейчас видим, как женщина...
жена.
Да, как женщина-менеджеря.
Ей придется быть рациональной, да. Если муж так пропадает. Но если муж не кадровый офицер и не там рабочий вахтовым методом условно на северах, а работает где-то хотя бы в том же городе, где живет, то эти стереотипы уже менее применимы. Большинство мужчин все-таки, по-моему, работает в пределах 2 часов дороги от дома.
Но при этом какая-то эта составляющая, даже когда мы с героями разговариваем, о том, что любовь только определенным образом считывается верно и допустимое для мужчин к родине, к другу, к матери, причем именно вот в такой формулировке, к женщине, да, но вот все равно как-то более отстраненно. И мы продолжаем с этой инерцией какой-то эмоциональной незрелости существовать. И ведь сейчас огромное количество отношений распадаются ровно по этой причине, когда женщины хотят и прогрессивного какого-то состояния эмоционального развития и близости, и глубины, а мужчины натыкаются на собственную какую-то
ограниченность. Ой, есть такой текст, который много лет гуляет по интернету, называется «Разведенка с прицепом». Не слышали?
Нет.
Это описание, значит, недостатков знакомства с разведенной женщиной с ребенком, написанное с точки зрения какого-то крайне инфантильного мужчины. То есть вот если его положить рядом, этот текст, с инструкцией, как подготовить вашего ребенка 5-6 лет к рождению второго ребенка, то параллели просто очевидны. То есть в разведенке с прицепом, там, если немножко откинуть шелуху, то там пишется прямым текстом, что наличие ребенка от предыдущего брака помешает женщине заботиться о тебе, дорогой. Простите, зачем человеку с эмоциональным возрастом менее 10 лет вообще брак? Да расти еще надо.
Но ведь у нас действительно огромное количество мужчин продолжает думать таким образом, и огромное количество женщин жить с этим фоновым страхом, да, и мешающим собственную ценность, самовосприятие выстроить каким-то здоровым образом.
Простите, я скажу грубо. Огромное количество мужчин вокруг нас инфантильные придурки.
Вот можно и заканчивать сезон.
Хуже того, они даже этого не понимают. Хуже того, еще и культурные нормы вокруг мешают им это понять, выдавая вот это вот состояние за, ну, если не норму, то один из вариантов нормы, как минимум.
За природу. Почему мне хотелось с вами поговорить? За такую нормальную биологию человека.
За нормальную биологию человека очень трудно выдавать. Простите, любой бушмен, посмотрев бы, почувствовал бы, скорее всего, брезгливость.
Я говорю сейчас со стороны тех стереотипов, которые я, как практикующий психолог, помогаю людям как-то обрабатывать и перестраивать свое мышление. Потому что действительно, когда женщина приходит и говорит, ну вот, а он мне сказал, а он думает вот так, а он говорит, что это мужская природа, а он говорит, что это, там, не знаю, это биология человека, биология мужчины.
Окей, мне пытались объяснить, что гиперэмоциональность и истеричность в женской природе. Ну, я тогда ответил, что, блин, если это действительно в женской природе, лучше б я геем был.
Понимаете, в чем фишка? Нам сегодня с вами так непросто строить диалог, ровно потому что вы очень быстро это как-то отметаете, типа, это неправда и точка, и это достаточно.
Хорошо, то есть...
А я понимаю...
То есть вы просите меня погрузиться в... глубже в бездны мышления вот этих вот людей, погрязших в общественных стереотипах. Наверное, я не самый подходящий гость для этого. Я вот про зверушек могу рассказывать, многое интересно. А вот про людей, погрязших в общественных стереотипах, наверное, вам социолога нужно.
У нас будет...
Давайте в следующий раз к вам моя жена придет, у нее как раз диплом был по гендерной социологии.
Да, у нас как раз-таки и с социологом,
вот
с антропологом.
Вот она вам лучше расскажет.
Да, но так как это часто ссылается именно на биологию и природу, ну кому, как не биологу, задавать эти все вопросы?
Окей, значит, инфантильность, неспособность себя обслужить, приготовить еду. Значит, абсолютно ничего природного в этом нет.
Ура.
Ну, понятно, что животные еду не готовят, но уж как минимум добыть ее уже точно у любых животных оба пола могут. И у людей, опять же, там до 20-го, до 19 века и мужчины, и женщины готовкой еды занимались очень много. Это не было так сильно привязано к одному полу. То есть, ну, в нашей культуре выпечка хлеба считалась специфически женским занятием, причем не просто женским, а то, чем занимается только мать семейства, и других женщин к этому не подпускает. Но готовка в целом, она совершенно не обязательно женская. Нет никаких фундаментальных причин, по которой для готовки еды нужны две X-хромосомы. В конце концов, в советской армии мужчин гоняли в наряды по кухне, они как-то готовили и как-то питались. Тем, чем приготовили, и вроде не все от пищевого отравления вымерли.
Тогда мы говорим о том, что воспитание – это тоже не то, что сугубо женское с точки зрения биологии. Вы сегодня рассказывали много фактов из мира животных, где действительно очень разные виды ухаживают за животными, и в общем и целом хочется по-простому сказать.
За детенышами по-разному ухаживают.
И не обламываются.
Ну, среди птиц вообще забота о птенцах двумя родителями – это у большинства видов птиц так. Среди млекопитающих там тоже есть достаточно примеров. Есть из человекообразных обезьян гиббоны, это из хищников волки и лисы, из грызунов это прерийная полевка, монгольская песчанка и многие другие виды, тоже у которых оба родителя заботятся о детенышах. Ну, кормить грудью, конечно, самцы не могут, но все остальное сделать вполне могут. Принести еду, почистить гнездо, вылизать мышонка, принести его за шкирку обратно в гнездо, когда он пытается сбежать. Тут никакой половой специфики нет. У волков и лис, кстати, там есть некоторая половая специфика, особенно у лис. Со щенками в норе обычно сидит самка, а самец таскает им всем еду. Но если что-то случается, то они вполне могут и поменяться ролями, там, если самец заболевает, например. У лис есть еще более прекрасная вещь. Если в момент выращивания лисят самец вдруг погибнет, очень быстро его место занимает какой-нибудь окрестный бездетный самец, который таскает еду заведомо чужим лисятам, про которых он точно знает, что это не его лисята.
И ничего тоже не обламывается.
Да, ничего не обламывается.
Я хотела минуту назад сказать о том, что я торжественно заявляю, что хочу быть птицей.
А теперь вы хотите быть лисой и делать фыр-фыр-фыр.
Нет, хочу быть птицей. Мне нравится эта история про выращивает оба. Вы как раз-таки заговорили про пещеры, норы. Я опять же вспомнила один из стереотипов, который я очень часто в частной практике слышу про то, что ну вот мамонта-то кто тащил? Пещеру-то кто обживал?
Мамонта. Ну, во-первых, насколько я знаю от современных археологов, пещер никто никогда не обживал. В пещере жить плохо, неудобно и холодно. Пещеры были скорее чем-то вроде храмов и кладбищ. То есть туда приходили для ритуальных действий, но там не жили. А жили в каких-то более компактных и теплых жилищах, что-то типа юрты из палок или костей, на которых были набросаны звериные шкуры. И такое жилище гораздо проще протопить, чем пещеру. Когда вокруг тундра и минус 20 или минус 40, это критично важно. Пещеры не обживали. Во-вторых, кто тащил мамонта? Мамонта, очевидно, один человек никакого пола тащить не может. Про охотников на мамонтов мы прям конкретно так ничего сказать не можем, потому что в современности мы их не наблюдаем. Но антропологи и этнографы застали, например, традиционный образ жизни апачей в Северной Америке, которые охотились на бизонов. Бизоны – это была их прям основная еда. Крупный бизон может весить до тонны. И охота на бизона – это дело как минимум для трех мужчин, а чаще больше. То есть добытого бизона, притащившие его по частям в несколько приемов охотники, обязательно делят на все племя. То есть нет такого, что притащил своей семье. Крупная добыча всегда делится на все племя, потому что, ну иначе мясо по жаре пропадет. Лучше скормить его всем соседям, чтобы соседи тебя любили и ценили. И потом, когда у соседа будет охотничья удача, он с тобой мясом поделится. У апачей главной мужской добродетелью считалась щедрость. Охота на крупных животных – это дело принципиально коллективное. Одного мужчина-добытчика, несущего в семью, тут быть не может. А если брать те человеческие общества охотников-собирателей, у которых не было доступа к крупной добыче, вот у бушменов в Южной Африке, У них большую часть еды по калориям добывают женщины, вклад мужчин меньше. И даже по белку вклад мужчин с трудом дотягивают у бушменов до половины. В таких обществах реально добытчики женщины.
Я, кстати, слышала даже про охоту на крупных животных, что очень часто вот как раз-таки в загонах все равно участвовали женщины, что это сейчас очень искаженная как раз-таки стереотипичная картина, которая вклад женщины и участие женщин, ну, так замыливает.
Зависит от конкретной культуры. Насколько я понимаю, у апачей все-таки это было чисто мужское дело. Но насколько апачи отражают все разнообразие древних охотников, это большой вопрос. Про некоторых южноамериканских охотников-собирателей там есть данные, что женщины в охоте участвовали. Вот. И почти в том же объеме, как и мужчины. Но это не в степи, не в прерии, а в джунглях и на более мелкую добычу. То есть тут, к сожалению, общего такого правила на все древнее человечество вывести нельзя. Разные культуры с разной доступной добычей, там у кого-то бизоны, у кого-то зверушки размером с кролика в джунглях, у кого-то лосось в реке, приходящий в огромных количествах один раз в год. Это были очень разные культуры с разной экономикой и разным вкладом женщин и мужчин. Общего правила тут, я боюсь, что никакого вывести нельзя.
Если мы вернемся как раз-таки про природу и стереотипы, которые у нас еще из этого вытекают, я бы хотела, наверное, последним блоком затронуть сексуальное поведение, да, отличающиеся у видов. Угу. И стереотип, который мы тоже часто слышим, что мужчины по природе полигамны, что мужчине больше свойственно как-то сексуальное многообразие. И так как вы сейчас говорите о том, что да, у тех же лис...
По природе все гораздо интереснее.
Давайте.
То есть, что мужчинам свойственно сексуальное разнообразие, а женщина, значит, должна найти одного мужчину с лучшими генами и рожать детей от него. Да? Даже если продолжать вот эту аналогию, которая там предлагается, что мужчины рискованные игроки, а женщины пытаются делать максимально надежные вложения. Что мы из практики инвестирования знаем? Какие вложения самые надежные? Портфельные. Надо вкладывать деньги не в одни надежные акции, а в кучу разных надежных акций. Потому что никакая самая надежная компания не застрахована от банкротства. Риски бывают со всеми. И узнать, у какого самца вашего вида гены абсолютно лучшие, у самки возможности нет. У самки есть возможность отличить многие варианты заведомо плохих генов от приличных и хороших, но вот выбрать одного лучшего из 10 очень хороших – это практически невозможно. Поэтому у таких животных, например, как морские слоны, у которых самцы очень жестко агрессивные и территориальные, и в сезон размножения там каждый самец охраняет участок пляжа, выгоняет оттуда других самцов. И драки между ними очень жестокие, и более 80% самцов не могут отвоевать свою территорию и не размножаются. Просто прохлаждаются где-нибудь на неудобном пляже, куда самки не приходят. Но вот эти там 15 или 20% самцов, которые отвоевали себе территорию, самки совершенно не склонны выбирать с них одного лучшего. Самка в один день приходит на участок к одному самцу, в другой день к другому, в третий день к третьему. Никакой моногамии самки там и не пахнет.
Но вот здесь мы как раз-таки на противоположность стереотипов натыкаемся, потому что, что люди часто говорят, ну мы же не животные, да, а потом как раз-таки этим же каким-то животным миром пытаются оправдать удобное для себя поведение.
В каком смысле не животные? Ну...
В том смысле, что у нас есть возможность к рефлексии, к смыслам, к ценностям,
есть.
Что мы, да, умеем как-то строить более продолжительные отношения.
Ну,
что...
насчет умеем строить продолжительные отношения, ха, да вам до журавля или до альбатроса, как до луны пешком. Они продолжительные отношения умеют строить гораздо лучше вас. Вот, насчет продолжительных отношений, как они устроены и работают. Значит, у самых разных млекопитающих и птиц, которые именно строят продолжительные отношения, строят устойчивые пары. Так, придется немножко еще приквел добавить.
Давайте.
Что обычные люди считают, какие у животных мотивации? Там поесть, размножиться, избежать опасности. Да, примерно все. На самом деле не так. На самом деле у более умных животных, у многих птиц и млекопитающих вполне есть такая мотивация, как любопытство, узнавать чего-то новое, которое... Понятно, лучше проявляется, когда животное сыто и чувствует себя в безопасности, но она есть. И есть такая важная мотивация, которая настолько привычна, как воздух, что ее не замечают. Это мотивация делать мир предсказуемым. Делали ученые такой эксперимент на крысах. Крысу сажают в клетку, в которой металлический пол время от времени бьется током через случайные промежутки. непредсказуемые для крысы. Крысе в такой клетке очень плохо. То есть там через сутки-двое у крысы в таких условиях наступает выученная беспомощность, она ложится в угол, замирает, теряет интерес к еде и воде, и разве что слегка вздрагивает от ударов током и ничего не пытается больше сделать. Но я имею в виду сейчас немножко другой вариант эксперимента, где клеток две. Есть проход из одной в другую. Пол бьется током в обоих, но в одной клетке он бьется в случайные моменты, а в другой клетке есть кнопка, нажав мордой на которую, крыса получает удар током сразу, но следующие 5 минут ударов током не будет. Крыса, попробовав несколько раз нажать на кнопку, очень быстро выбирает ту клетку, где она может контролировать удары током. Практически всегда она выбирает эту клетку. Дальше хитрые ученые начинают в клетке с кнопкой увеличивать напряжение, а в клетке без кнопки уменьшать. Как вы думаете, какую разницу в напряжении крыса готова потерпеть ради контролируемости ситуации?
Не знаю, мне кажется, раза в полтора, в два, в три.
Три. В среднем в три. У разных крыс по-разному, некоторые даже в четыре. Но в среднем в три раза более сильный ток они готовы терпеть ради сохранения контроля над ситуацией. Это крыса, это не обезьяна и не дельфин. Это не самые умные из млекопитающих, хотя и не самые глупые. То есть для млекопитающих и для большинства птиц вот эта вот мотивация, чтобы ситуация была предсказуемой и контролируемой, она очень важна. Ради этого они готовы потерпеть боль, например, как видно в этом эксперименте. Вот стабильные отношения, они как раз, вот эта мотивация им очень хорошо соответствует. Когда у вас есть привычный партнер, это делает мир более предсказуемым, чем когда его нет. И у самых разных животных со стабильными парами есть целые ритуалы, когда они вместе занимаются чем-то таким эмоционально их заводящим. Например, у многих тропических птиц с долгосрочными парами есть совместное пение, причем не только простейший вариант дуэтом, когда оба поют одну песню, есть более хитрый вариант, когда они поют каноном. Когда у них одна и та же песня, самцов и самок, но один поет, потом в какой-то момент прекращает, а другой партнер подхватывает с этого же места. А потом второй прекращает и первый подхватывает. И они так прекращают и подхватывают, убеждаясь, что второй партнер помнит их песню, следит за ними и подхватит с того же места, что все хорошо, наши отношения предсказуемы. У каких-нибудь журавлей есть парные танцы, сложные, красивые, которые у них не только в период образования пар, но и в сложившейся паре они годами продолжают танцевать, отзеркаливая друг друга, и вот эта предсказуемость движений партнеров тоже скрепляет их пару. Если брать не птиц, а млекопитающих, среди обезьян есть гиббоны, образующие тоже стабильные пары. И у гиббонов тоже есть ритуальное парное пение. Гиббоны по утрам устраивают хоровые распевки, они прям почти соловьями заливаются. На Ютубе эти записи можно найти. И они тоже это делают дуэтом и иногда каноном. То есть совместное занятие двух партнеров в паре, ритуальное, повторяющееся, которое позволяет понять, что партнер предсказуем, животные нас учат, что это очень важная штука для скрепления пары. Вот тут мне очень хочется вспомнить Выгодского про деятельность и про совместную идентичность, которая вырастает из совместной деятельности. Чтобы я и ты превратилось в мы, у нас, у мы должно быть совместное занятие. Поэтому, кстати, так много романов и отношений завязывается на работе, как служебные романы, и еще, по-моему, чаще в волонтерских проектах. То есть я видел волонтерские проекты, где там чуть ли не весь проект между собой по нескольку раз в разных комбинациях отношения позаводил.
Ну вот здесь хочется мужчинам, которые в очередной раз отбрыкиваются от своих женщин, которые предлагают им какую-то совместную деятельность, не знаю, вместе пойти на танцы, вместе сходить на какую-то выставку, ну или вообще что-то найти по общим хотя бы интересам, а мужчины, которые отбрыкиваются и говорят, меня все это мало интересует, сказать как раз-таки о важности, что да, мы у животных точно можем много чему поучиться.
О, а вы знаете, если девушка интересуется мотоциклами, какая к ней очередь мужчин может выстроиться, совершенно независимо от ее внешнего вида?
Знаете, здесь, конечно, такой интересный момент, потому что здорово, если девушка искренне интересуется.
Если искренне, то да.
Да.
Но
грустно, когда девочки начинают играть по правилам и выбирать какие-то такие, опять же, стереотипичные места поисков мальчиков, там, где сама удовлетворение от этого не испытывает.
Ну да, я слышал истории про девочек, поступавших на физтех, чтобы выйти замуж за умного мальчика.
Угу.
Ну, наверное, это не очень хорошо. Но чтобы была большая вероятность встретить человека другого пола с похожими увлечениями, надо все-таки девочек и мальчиков учить, что увлечения, они не связаны с полом.
Да. И что ориентироваться на местности важно и мальчикам, и девочкам. Что физикой и математикой важно заниматься и мальчикам, и девочкам, и литературой в том числе. И тогда развитие мозга у нас будет не такое большое количество, и понимать друг друга нам будет на порядок легче.
Да, из совместной деятельности появляется групповая идентичность, появляется мы. Вот про это, по-моему, те, кто сейчас дают советы об отношениях, не говорят примерно никогда.
Об этом мы точно будем еще говорить в этом сезоне. Но здесь и сейчас я хочу сказать вам большое спасибо за наш разговор. Очень много было важных каких-то метафор из мира живых существ. Угу. И мысль про разнообразие, мне кажется, ключевая, которая идет через весь наш разговор, с которой стоит выйти после этого подкаста.
Да.
Спасибо вам большое.
Вам спасибо за интересные вопросы.